эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 1 мая, среда, и говорим о таком. Донбасс, Лондон. Какой след конфликт оставляет в культурной памяти?
200-й, 300-й. До нас приходили люди, які мало знали про те, що відбувається.
Наскільки обійдеться російський паспорт? І перший храм ПЦУ в Бахмуті.
Вона хрестообразно зроблена з куполами і поставлена, вона монітирується в течение 3 днів.
Возмущение и страх пропагандистов. Уже больше 10 миллионов людей посмотрели фильм о сталинских репрессиях российского блогера Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха». Почему половина российской молодежи никогда не слышала о российском терроре? Что поменяет фильм Дудя? И почему сталинисты верят, что без ГУЛАГа не было бы России? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Наши гости сегодня – журналистка и блогер Янина Соколова, а также российский философ Максим Горюнов. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. Наши номера 0800 300 403. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Со всей территории Украины, включая временные оккупированные части, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в 5 обстрелах за минувшие сутки. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле Горловки. В группировке ЛНР заявили, что будут принимать документы на получение российского паспорта в Луганске. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, бумаги будут принимать в здании так называемой миграционной службы. Ранее представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов заявил, что центр выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской области открылся в Новошахтинске Ростовской области. 24 апреля, напомню, президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками ДНР и ЛНР. Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии. В Совете Безопасности ООН этот указ назвали подрывом суверенитета Украины. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Президент России Владимир Путин также сегодня подписал указ, которым ввел упрощенный порядок получения гражданства России для дополнительных категорий граждан Украины. В частности, право на получение гражданства России получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории аннексированного Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. Кроме того, на упрощенный порядок получения гражданства могут рассчитывать граждане Украины, выехавшие жить в Россию из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины после 7 апреля 2014 года, а также их дети, супруги и родственники. Срок рассмотрения заявления о приеме в российское гражданство от указанных категорий иностранных граждан составит не более 3 месяцев. В Мариуполе в жилом доме на улице Кренкеля произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. В результате взрыва пострадали 2 человека. Взрывом полностью разрушена пристройка к дому и повреждены перегородки комнат дома. Обстоятельства происшествия устанавливают. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился с главами православных церквей. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского. Сначала он провел встречу с предстоятелем Православной Церкви Украины, митрополитом Епифанием. В частности, они обсудили конфликт на Донбассе, борьбу с бедностью и коррупцией. Также Владимир Зеленский провел встречу с главой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополитом Ануфрием. Отмечается, что во время встречи обсуждалась ситуация на востоке Украины. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 2 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 16 до 18 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Наши номера 0800 300 403. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы обсуждаем фильм российского блогера Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока не ясно, сулит ли хоть какие-то выгоды для жителей неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей упрощение условий получения российского гражданства, но уже сейчас моя коллега Дарья Куриная посчитала, в какие затраты он обойдется. Даша, гость нашей студии. Здравствуй, Даша.
Добрый вечер.
Расскажи, что удалось посчитать?
Посчитать удалось то, что в среднем паспорт гражданина Российской Федерации по упрощенной системе получится около 6 000 рублей. Но есть одно «но». Упрощенный паспорт можно получить при наличии паспорта так называемых ДНР и ЛНР. А это еще от 260 до 500 рублей, если же такого паспорта нет в наличии. Кроме того, для оформления паспорта нужно переводить все документы, если это украинская свидетельство о рождении, либо же украинский паспорт. Это нужно нотариально заверенные копии. Это еще 950 рублей. Следовательно, кроме того, что паспорт нужно будет получать в России, документы можно сдать будет на территории неподконтрольной украинской власти сейчас, но ехать за ним все равно придется в Ростовскую область. А один автобусный рейс до Ростова, к примеру, стоит 800 рублей. В два конца, это уже 1600, это порядка 900 гривен. Кроме того, есть еще загвоздка. Российские паспорта не считаются какими-то такими довольно действительными, если в них не стоит российской регистрации. А это уже будет самая большая статья расходов, потому что оформить регистрацию на территории Российской Федерации стоит по-разному там, от 2000 до 30 000 рублей в зависимости от региона и от того, на какое время оформляется эта регистрация. Следовательно, для того, чтобы жить и работать в России с этим паспортом, нужно оформлять регистрацию минимум на год, а это порядка 12 000 рублей, если мы берем провинцию. Если же мы берем Москву и Санкт-Петербург, то это доходит до 30 000 рублей, если особенно через посредника оформляться в какой-либо квартире.
Итого, давай подобьем какие-то итоги, сколько может обойтись вот жители неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей оформление российского паспорта, и самое главное, какие преимущества он дает, вот судя по анализу заявлений, указов Владимира Путина.
Ну, в среднем, если мы не берем регистрацию, то это порядка 10 000 рублей, 5 000 гривен по-нашему. Но это в самом среднем с регистрацией, это может обходиться до 40 000 рублей. Преимуществ на самом деле немного, потому что вот то, что удалось выяснить у жителей неподконтрольных территорий, которые уже и получили российские паспорта, либо же собираются они их получать исключительно для того, чтобы выехать потом в Россию и избежать какого-то уголовного преследования со стороны Украины, потому что ширятся такие настроение, что вот все-таки конфликт со временем закончится, и украинская власть восстановится на этой территории, следовательно, будет уголовное наказание, и следует бежать с этой территории.
Благодарю. Это была журналист радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная, которая посчитала, во сколько обойдется оформление российского паспорта жителям неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Посчитали, что это около минимум 5 000 гривен.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В Бахмуте построят первый храм Православной Церкви Украины. Ее приход был зарегистрирован в Бахмуте еще в 2013 году. С тех пор в подвальном помещении общественной организации «Бахмут Украинский» проходят богослужения и осуществляются церковные таинства. Выделение участка в городе под строительство храма верующие ждали почти 5 лет. В этом году под застройку храма Православной Церкви Украины местные власти Бахмута выделили 0,5 гектара земли на улице Александры Колпаковой. Когда в Бахмуте появится первый храм ПЦУ, узнавала Виктория Насибулина.
Парафія Православної церкви України була зареєстрована у Бахмуті у 2013 році. З того часу у підвальному приміщенні громадської організації «Бахмут Український» проходять богослужіння та здійснюються церковні таїнства. На виділення земельної ділянки у місті під будівництво храму віряни чекали майже 5 років. Цього року під забудову храму Православної церкви України місцева влада Бахмута виділила 1,5 гектара землі по вулиці Олександри Колпакової. Коли в Бахмуті з'явиться перший храм Православної церкви України, дізнавалися журналісти радіо «Донбас Реалії». Сьогодні, за словами благочинного Бахмутського округу отця Павла, Православна церква України в Бахмуті налічує понад 100 вірян. На недільну службу приїжджають також віруючі з навколишніх сіл та міст. Але у тісному підвалі, де зараз проходять богослужіння, місця ледь вистачає.
Люди ж не можуть постійно ховатися по підвалам. Церква українська є канонічно законна. Не можеш бути істина вічно в катакомбах, вічно в підвальчиках.
Перший храм Православної церкви України будуватимуть на пустирі неподалік 24-ї Бахмутської школи.
Якщо ми знайдемо 10 000 доларів, ми закажемо, це 250 тисяч гривень плюс фундамент, закажемо дерев'яну церкву, вона хрестообразно зроблена з куполами, і поставимо, вона монтується в течение 3 днів. Господь дасть, буде і собор, буде там і монастир чоловічий.
За словами архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія, на Донеччині зареєстровано понад 130 парафій Православної церкви України, 36 з яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях. На думку архієпископа Сергія, єдина церква – це фундаментація для об'єднання суспільства.
Збільшується кількість парафіян. Ну, от, наприклад, якщо порівнювати з прошлим роком пасхальні богослужіння в Маріуполі, Волновасі, в Краматорську, збільшилась в два, а може в 3 рази кількість віруючих. Вони свідомо переходять, об'єднуються з помісної православної церкви України. Якщо у нас буде єдина церква, це буде єдина фундаментація для об'єднання нашого сучасного суспільства.
Вікторія Несибуліна для радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Возмущение и страх пропагандистов. Уже больше 10 миллионов людей посмотрели фильм о сталинских репрессиях российского блогера Юрия Дудя под названием «Колыма. Родина нашего страха». Почему половина российской молодежи никогда не слышала о российском терроре? Что поменяет фильм Дудя? И почему сталинисты верят, что без ГУЛАГа не было бы России? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях журналистка и блогер Янина Соколова. Янина, здравствуйте.
Привет. Рада всех бачити тут серед колег и наших слухачів чути.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится российский философ Максим Горюнов. Говорят, уже присоединился, он с нами по телефону. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Также пишите ваши вопросы в YouTube на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Янина, к вам первый вопрос. Как вам вообще реакция на этот фильм? Достаточно большую волну подняло это обсуждение. До сих пор оно продолжается. О чем говорит эта реакция, вот с вашей точки зрения? Даже можно поделить на несколько классов, да, эту реакцию. Это реакция людей либеральных, реакция людей сталинистов, реакция людей, которые вообще об этом не задумывались. Как вы это все характеризуете?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это очень правильное кино, и я рада, что человек, у которого абсолютно аудитория иная, нежели та, которая могла бы интересоваться подобными фильмами, ведь не секрет, их же огромное количество в интернете, и вряд ли кто-то намеренно гуглил, узнав о сталинизме и о репрессиях.
Да, об этом говорят даже вот результаты ВЦИОМа, да, что половина молодых людей в Российской Федерации от 18 до 24 лет никогда не слышали об этом. Это просто, ну, это действительно, это, ну, ужасающая цифра, очень странная.
Да, и поэтому реакции меня скорее не удивляют, а радуют. Радуют в том ключе, ну, в котором может радовать реакция молодежи, которая наконец-то поняла, как жили те, которым было намного сложнее, нежели сейчас. Ведь страх, который передавался из поколения в поколение, он иногда не имел какого-то объяснения для многих молодых людей. Сейчас, я думаю, все стало намного понятнее. Ну а те, кто приносит стабильно 5 марта гвоздички Сталину на могилку и к памятнику, я думаю, что там вряд ли что-то изменишь, и, безусловно, это люди старшего поколения, и что-либо изменить в их головах можно только, ну, с их уходом, наверное, к сожалению.
Такой же вопрос к Максиму. Максим, вот интересно ваше мнение, почему вот молодежь в Российской Федерации, как показывает опрос ВЦИОМа, ничего не слышали никогда об этих сталинских репрессиях? Это действительно не интересуется молодежь, это неинтересно, это было давно, это была неправда? Или это действительно такая политика в школах, в университетах Российской Федерации, такая фигура умолчания своеобразная? Как вы думаете?
По-моему, это какая-то, это то, что результат работы Министерства образования. Вот. Но, если честно, я не очень рад тому, что дети это увидели. Потому что, на мой взгляд, весь фильм, он похож на какую-то акцию устрашения. Да, и мы не будем забывать, что Россия сейчас далеко не демократическая страна и далеко не свободная. И, в общем, в России с правами человека большие проблемы. Да, большое количество политзаключенных, в том числе и с паспортами Украины. Вот. И когда такой фильм показывается на фоне вот этих вот бесконечных процессов, о которых мы узнаем в социальной сети, когда людей сажают за репост, когда людей постоянно какие-то по надуманным каким-то поводам отправляют на суд и дальше в тюрьму. Вот, я здесь тебе показываю фильм, что, в общем, и раньше так было, и было еще страшнее, и было еще жестче. Да, то и дети раньше об этом не знали. Вот все эти молодые люди, которые приходили к Навальному на акции, да, они, скорее всего, в общем-то, не сильно понимали, а во что они ввязываются, да, с какой системой они сталкиваются. А сейчас им Дудь рассказал, причем рассказал доходчиво, да, вот этот вот момент, когда Есим Шафрин рассказывает, как избивали его отца, это мы можем наложить этот рассказ на то, что сейчас идет, ну, на обычную повестку сайта «Медиазона», если знаете такой московский популярный сайт, в котором аккумулируются все данные вот о нарушениях прав человека здесь сейчас в России. Вот, вы поймете, что вот Ефим Шуфрин описывает ту реальность, в которой вот молодые люди, они, в общем, не понимали, где они, а сейчас они благодаря этому фильму знают.
Максим, а вам не кажется, что если бы эти молодые люди узнали о Колыме, о ГУЛАГе, допустим, в 1991 году, да, когда они, ну, в общем, пораньше, то не было бы вот этих вот задержаний, не было бы вот такого страха, который продолжает жить сейчас в молодых людях?
Так вот как раз потому, что они не знают, у них и есть эта храбрость. Сейчас они знают, понимаете, сейчас выход на акцию, он усложнился, он утяжелился. Это, понимаете, это как бы общая проблема. Вот, допустим, есть под Москвой, в Северном Бутово, есть такой знаменитый Бутовский полигон, место, где было расстреляно несколько сот тысяч человек во время чисток в 37-м году, ну, с 30-х годов. Да, и там стоит мемориал. Там есть храм, там есть даже несколько, по-моему, два. Вот, там есть места, где расстреливали. Вот вы туда приезжаете сейчас, и вы понимаете, как бы, вот, с одной стороны, такие мемориалы, они в Европе устраиваются как обещание того, что так больше никогда не будет. Да, что это реакция, что это вот ужас, который был, и он исчез. Да, что мы все сделали уроки из него, и мы никогда не допустим, что ситуация повторится. Да, сейчас, если я приеду, ну, я приезжаю на там, время от времени на этот полигон, чтобы походить, посмотреть, и понимаю, что этот полигон работает не как обещание, что так больше не будет. А он задает тебе горизонт, смотри, что может быть. Потому что те люди, которые сейчас принимают решения в России, они вот примерно сочувствуют тем людям, которые устраивали, ну, эти безобразные деяния.
Понятно, ваше мнение, интересное такое мнение. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора. Це телефонує історик Ігор Брайлян з Києва. Дуже цікава тема для розмови про сталінські репресії. Дуже вдячні Ніні Соколовій за її роботу в такій контрпропаганді російським фейкам.
Дякую, дякую дуже.
Я хотів задати запитання Яніні. От як ви вважаєте, чи треба якось ваші передачі, ваші діяльності виокремити окремо історичні якісь аспекти, тому що ви згадували про міста, засновані на території Русі київськими князями, тому що є, наприклад, такий проєкт, як «Безісторичний фронт», який mm-hmm. також бере участь і в медіа. От хотілося б знати вашу думку про це все.
Дякую, дякую за запитання. Насправді, я думаю, інтуїтивно ми з колегами з Радіо Свобода десь були на одній хвилі, тому що буквально завтра вже виходить наш новий випуск вечора, який, друзі, повністю присвячений якраз темі цих паралелей історичних, які відбувалися, я буду в костюмі Гітлера, там вже вам спойлери тут, які відбувалися в часи сталінські, в часи Другої світової війни, які відбуваються зараз. Ми провели паралелі і показали, наскільки Путін фактично є учнем Гітлера у виконанні тих постулатів, які можна там знати з історії, у веденні війни, в анексуванні території, у переслідуванні людей. І Сталін теж буде в цьому випуску. Вони там з Гітлером шашлички смажали на небі. Ну, майовка ж. Тому ви побачите і Сталіна, і всі моменти, які супроводжують репресійні теми. Тобто ми намагалися провести паралелі з сучасністю. І от фільм, який ми сьогодні обговорюємо, власне, тут, мені здається, дуже правильно, аби росіяни зрозуміли, вміли провести паралель між тим, що відбувалося тоді і відбувається зараз. Мені здається, що частина із них просто не розуміє катастрофи ситуації. Ну, насправді, катастрофи, яка насувається на їхню країну. А хто ця частина? Ну, це якраз та частина, яка має назву 86%. От у нас в Україні зараз є 25,73, а от в Росії є 86, і скільки там, я не знаю, відсотків, напевно, 8, може, навіть менше серед тих, хто проти, бо тут же ж є ще частина інертних громадян. Відповідно, я думаю, що наші ефіри з натяками на історію майже в кожному ефірі, якщо там це стосується спецвипусків по виборах, це якраз можливість для цих людей провести паралель. Завтра в 12:00 ми будемо в Ютубі, 22 в Фейсбуці, ви побачите цю паралель. І повірте мені, це страшно.
Дійсно, може, хтось ще не знає, є такий проект «Вечір з Яниною Соколовою», ищіть в інтернеті, може бути, вам придеться це дійсно по вкусу, немного в другій тональності там подається інформація, ніж, допустим, в фільмі Юрія Дудя. У Дудя це журналістська робота, у Яніни це, скоріше, така публіцистична робота, скоріше, сарказм, даже іронія, да, касательно іронії.
Це мікс іронії. Скетчу журналістсько-публіцистської роботи, тобто такий мікс, який ми маємо надію, є міцним інструментом, навіть більшим, аніж просто документальне кіно до серця глядачів.
Яніна, як ви відреагуєте на слова Максима, що Юрій Дудь скоріше запугав молодіж, ніж видавив цей страх калимський із їх душі і з душі їх родителів? Як ви відреагуєте, як прокоментуєте?
Я з ним не згодна. Я категорично думаю, що це не страх, а це можливість задуматись над тим, що відбувається зараз. Молоде покоління, незважаючи на те, що воно живе там в Росії, в Україні, в цілому, ну так сталося. Нове покоління людей, вони вже мають інші мізки. Тобто те, що зараз відбувається в Російській Федерації, я маю на увазі там невеличкі кубки людей, які виходять на болотно, виходять на мітинги Навального, це в цілому покоління, ну, яке важко вже в чомусь залякати. А решта людей, вони просто неосвічені і інертні, і із розряду «А що і зміниться?» От у нас є така категорія людей теж в Україні. «А що і зміниться?» Ну, або давайте попробуємо це вам. Возможно, що то і зміниться. Ну, якщо вже не зміниться, то вже буде, як буде. Тому взагалі проблема часу, і фільм Дудя, я думаю, що ніяким чином негативно на це не вплинув, це відсутність освіти, яка несе за собою страх. От страх і відсутність освіти, але перш за все відсутність освіти, це біч часу не тільки в Україні і в Росії, але й по всьому світу, в Сполучених Штатах Америки, в розвинених країнах. Відсутність освіти правильної, грамотної, чесної інформації від журналістів, ну і вкупі ось такі настрої, коли перемагають популісти і вже, в принципі, нікому більше і не хочеться розбиратися, що там таке. Аби пообіцяли, а ми сподіваємось, що вони не виконають, ну що вже, значить така доля. Ніхто не хоче боротися.
Номер прямого ефіру 0800-300-403. Наші гості – журналістка Яніна Соколова, російський філософ Максим Горюнов. Обсуждаємо фільм Юрія Дудя «Колыма. Родина нашего страха». Максим, к вам вопрос. Хочу немножко глубже копнуть. Вот я посмотрел этот фильм, и создается такое некое впечатление, что это Колыма – это такая одна из основ национального характера россиян. Вот гордятся в своем роде тем, что прошли через Колыму, что 20 миллионов людей вот прошли через эти лагеря ГУЛАГа, и ничего, и после этого выиграли Вторую мировую войну, и в этом-то и может быть суть сталинизма. Как вы это прокомментируете? Вот те сталинисты, которые в фильме представлены, родственники которых пострадали в лагерях, оправдывают Сталина. Может быть, потому что это гордятся, может, потому что это одна из скреп россиян?
Ну, по поводу скреп не сказал бы. Вообще, россиян, я думаю, не надо недооценивать. Вот жизнь в России, вот какая она есть, она очень похожа на жизнь вот, каких-то, знаете, экстремальных климатических условий. Вот я думаю, только якуты и чукчи могут понять россиян по-настоящему. Вот ты родился на этой земле, и вот здесь такие правила. И время от времени случаются вот массовые репрессии, время от времени случаются какие-то войны. Парламент, там, ну или вообще правительство время от времени сходит с ума, и все это связано с большими потоками насилия, которые обрушиваются на рядовых граждан. Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, ну, в общем, деньги в стране есть, и как-то подняться можно. Поэтому люди, которые здесь живут, ну, они прекрасно понимают, что, как мне кажется, в какую игру они играют, какая здесь цена. Ну вот, и они, в общем, ну, как бы, грубо говоря, они не гордятся, они, скорее всего, ну, да, чаще всего от безысходности соглашаются жить по этим правилам, играть по этим правилам, принимать эти условия. Ну, вот примерно как там якуты принимают чудовищные морозы, которые там у них на их одной территории, ну, вот, и возможность умереть от мороза, да, для якуты. Вот примерно то же самое в России стать жертвой своего государства. И при этом еще не забывайте, что сейчас вот последние полгода регулярно появляются всевозможные социологические исследования, в которых говорится о том, что сейчас эмиграция из России, она примерно на уровне 95-го года. То есть за то время, пока Владимир Владимирович находится у власти, за последние там 9 лет, из страны уехало больше 2 миллионов человек. И этот поток продолжает расти. Да, если вы сейчас как-нибудь прогуляетесь по улицам Праги, то, ну, мое ощущение, по-моему, по-русски говорит каждый третий. Да, люди, у которых есть возможность, они...
Но это не только Прага, на самом деле.
Они вот... Можно посмотреть в Хельсинки, что происходит. Угу. Посмотреть просто правительство Финляндии, оно регулярно публикует количество, ну, новых граждан, и откуда они приехали. Ну, процентов 60-70 это из России. И вообще все приграничные регионы Российской Федерации – это зона, откуда люди глобально бегут.
Максим, ну вот если не только о приграничных районах. Интервью берется Юрием Дудем и в Москве, да, и у дочери авиаконструктора Сергея Королева Натальи, которая говорит о том, что и сам Сергей, и она не так однозначно относится к деятельности Сталина, ну, рассуждает по этому поводу.
Очень хорошо. А где, кому она еще на этой планете нужна? Где еще на этой планете у нее будет квартира в центре хоть какой-никакой, но все-таки столицы, и хоть какое-то никакое уважение, да, со стороны окружающих. Пусть сталинисты, пусть каких-то. Нужно понимать, что тот уровень достатка, который у тебя есть здесь в Москве, да, повторить его где-нибудь в другой части планеты крайне проблематично.
Ну, это правда. Поэтому, та же самая история с Украиной, кстати, тоже
Киев. Поэтому уехать, да, ты понимаешь, что здесь, что тебе все время что-то грозит, да, ты понимаешь размах этой угрозы. Дудь тебе очередной раз напомнил, что с тобой может сделать следователь во время допроса. Да? Вот. Но, с другой стороны, ты все время находишься на такой грани. Ты вот все время пытаешься понять, рисковать дальше или нет.
Максим, я все-таки вот хочу... Вот у меня такое впечатление, что Колыма – это круто в некотором роде для многих россиян. Я прав или нет?
Нет, конечно. Ну, как бы, ну... Вы имеете в виду, что кретин в России – это, как правило, платная профессия. И человек, если радуется... там, массовым убийством, то это кретин, и он за это свой кретинизм получает стабильную, небольшую зарплату, вот, и он, в общем, как бы с этого живет.
Вот, кретинов, если останется время, мы послушаем еще, как обсуждали фильм Юрия Дудя, но сначала давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег Лубны. Большое спасибо вашей гости, я подписан в Ютубе на ее канал. На меня... Такой вопрос.
Дякую.
Происходит сейчас в России, когда делают чебурнеты, там, например, когда даже... Извините, я волнуюсь.
Говорите когда украинскую, я вообще вам легче украинскую.
Когда жали... Не, мне просто... Когда отжали Крым и война в Донбассе, и когда Путин предлагает украинцам российские паспорта, а на это все Европа смотрит, ну, как сквозь пальцы. Мне беспокоит такой вопрос, не получится у нас, как в 1939 году с Польшей, когда поделили их? И еще, когда мы сейчас обсуждаем фильм новый, то не станет для нас этот фильм реальностью в дальнейшем?
Ну, фильм этот вряд ли реальностью станет, потому что, мне кажется, украинцы уже настолько самодостаточны и умны, увидев все, что происходило до этого в плане революции и смены власти. Я думаю, что мы до такого не докатимся, несмотря на для многих удручающие результаты президентских выборов. По поводу паспортов и по поводу разделения. Я не верю, что это возможно, только лишь по одной причине. И вы можете считать меня наивной, но я свято в этом уверена. Гражданское общество в том градусе эмоциональном, в котором оно есть сейчас, просто не даст разделить Украину и не даст пойти на те условия, которые будут выгодны Российской Федерации. Даже если всех нас убедят в обратном. Ну, условно, да, там закроются в комнате в Минске, не знаю, там во Франции, в любом формате, в котором они придумают. Ну, и договорятся, что мы вам там отдаем Крым, закрываем на него глаза там 100 лет, а в этот момент убираем войска, это сейчас россияне, да, с территории Донбасса. Я не уверена, что наше украинское общество и часть журналистов, их мало, но они есть, не докопаются и не вынесут это все на гора. Поэтому я, честно, не завидую будущему президенту, которому придется на это все отвечать, а отвечать, как видим, он не может.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Не слышит нас слушатель. Еще один слушатель, говорят, есть. Здравствуйте, откуда вы? Какие-то проблемы у нас со связью. Пока задам вам вопрос. Янина, снова касательно фильма «Колыма» Юрия Дудя. Вот там есть много героев, которых родственники, отцы, родственники пострадали в ГУЛАГе. Есть такая большая разница. Вот, допустим, Ефим Шифрин, известный комик, да, в семье которого имя Сталина считалось ругательством. И остальная часть героев, которые начинают как-то юлить перед Юрием Дудем, говоря о том, что если бы не ГУЛАГ, не было бы золота, за которое не расплатиться за ленд-лиз, то не победили бы во Второй мировой войне. Вот с вашей точки зрения, в чем разница между Ефимом Шифрином и его семьей, его историей и остальными людьми, которые тоже пострадали в мясорубке ГУЛАГа, но почему-то оправдывают Сталина, не видят все это так однозначно. То дело в том, что Ефим еврей или в чем? Нет, как вы думаете?
Нет. Это дело все в том, что для одних важен холодильник, а для других важны ценности. И это огромная пропасть сейчас как в Украине, так и в России между теми, кому нужны ценности, для кого важны ценности и перспектива будущего для их детей, а для кого важно, чтобы колбаса была, ну, даже если не высшего сорта, то хотя бы первого раз в неделю в холодильнике. Вот эта вот пропасть между первыми и вторыми рождает то, что мы имеем сейчас. А по поводу персонажей фильмов, слушайте, Но это же вот просто калька современная. У нас, если вы смотрели «Вечер», в прошлом выпуске был очень такой скетч символичный как раз на эту тему.
О хорошем Сталине.
О хорошем Сталине. Вот, о процентном соотношении хорошести и о том, что вот если три трактора дадут, может, 33, как кому повезет, то, в принципе, можно ли закрыть глаза на убийство дедушки? Не, ну дедушка, конечно, хороший был, но будем откровенными, какой от него вот был толк? А вот три трактора – это толк. Поэтому жаль дедушку, но трактор-то есть, чего уж тут? Ну вот это психология. Психология людей, львиная доля людей постсоветского пространства, возраста в основном 50+, которые мыслят в подобном ключе. И в Украине, несмотря на то, что у нас страна намного меньше, и в ней демократия откровенная, и нет того, что чувствуют россияне, мы ментально очень и очень похожи на героев этого фильма. Ну, это, как ни прискорбно это осознавать, это так. И даже вот про российские силы, которые стабильно каждый раз набирают рейтинг у наших украинцев, вот там Бойко, да, вот эта история на президентских выборах, думаю, на парламентских тоже оппозиционный блок. Это вот не прямо, а косвенно тоже определенная доля сталинизма и страха, и желание быть с большим братом. А почему желание быть большим с братом? Не потому, что он так красив, А потому что просто страшно быть одним, а колбаса будет. Если будем со старшим братом, нам перепадет. Вот это вот, собственно, психология, она испокон веков, и мы от этого никуда не уйдем. Всегда будут, пока будет жить это поколение, всегда будет вот разница в ценностях. Их дети, я уверена, уже будут другими. Может, не полярно, да, не на 100%, но они уже будут другими.
Если вы уже вспомнили о вашем последнем вечере, я вот хочу задать вам вопрос. По своей последней программе вы вот иронизировали по поводу опроса в ЦИОМ, где россияне, большинство россиян поделили образ Сталина на 80% позитивного, 20% негативного. Mm-hmm. Вот, и ведущий программы Киселев подытоживает, что вот противоречивая фигура, но все-таки россияне считают, что неплохая роль Сталина. Сталина он сыграл в истории Российской Федерации. И, Нина, разве так не по всему миру? Вот если посмотреть даже вот на Степана Бандеру, да, угу. Можно к нему достаточно много претензий с точки зрения, если ты не украинец, да, высказать, что это вот националист, что это диктатор, это такой национализм еще дремучий, начало века, что он был временным коллаборантом Гитлера. И все-таки для большинства украинцев, для многой части украинцев, он является национальным героем. Почему россияне не могут Сталина считать национальным героем?
Ну, вот хорошо, что сейчас между нами расстояние. Потому что если бы мы сидели бы поближе, я бы могла очень эмоционально среагировать на те фразы, которые вы произносили по поводу Бандеры. Но я же девушка воспитанная, поэтому дипломатично вам попытаюсь объяснить. Вы проводите абсолютно неправильные параллели. И жаль, что сейчас слушатели это вкладывают себе в уши, особенно те, которые не до конца знают историю. Бандера и Сталин – это абсолютно разные персонажи. И способ борьбы, и идеалы у них просто полярные. Бандера боролся за независимость этой страны. Вообще в Украине бороться за независимость лайт-методами либералов европейского общества очень сложно. Бороться за язык сложно. Бороться за реформы во всех секторах сложно. Убедить людей, что ценности – это намного важнее, нежели там, бутылка молока. И вот в этом, собственно, и пропасть между первыми и вторыми. Поэтому говорить о том, что Бандера диктатор и с Гитлером вообще был в коалиции, слушайте, ну...
Временно, но это же факт своеобразный. Они боролись за независимость Украины, доверившись в определенный момент
связь и доверенность Гитлеру. Ну, во-первых, это было не совсем так, но я не буду сейчас с вами спорить, потому что это превратится в долгую дискуссию с эмоциональной составляющей, но в целом, если говорить об этом в общих красках, то Гитлер и Бандера – это люди, у которых были разные цели в жизни.
Безусловно. Исторические вот. Миссии, да, и, ну, и цели на тот период.
А Сталин – это третья история, у которого скорее больше общего с Гитлером. Я формулирую по-украински в голове фразы, поэтому сложно уже переводить по-русски. Соответственно, я бы не сравнивала абсолютно. Это наш национальный герой. Как бы... Сейчас просто риторика российских СМИ звучит из ваших уст.
Я задал вопрос, да, который слышу от наших слушателей.
Но вы это как утверждение сказали, поэтому я так эмоционально среагировала.
Задал вопрос. Давайте словами все-таки общаться, да, поэтому на то оно и радио. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть еще слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Саша, Одесса.
Слушаем вас.
Я бы хотел сказать по поводу немцев и россиян. Немцы покаялись за нацистов и их злодеяния. Сейчас живут нормально со своими соседями. А москали гордятся Сталиным. И что это значит? Это значит, что они будут повторять свои злодеяния. И они считают, что это нормально. А по поводу Дудя, то я бы не зачаровывался им, потому что он говорил, что Украина также виновата в этой войне на Донбассе, как и Московия. Это по его логике репрессированные в ГУЛАГе также виноваты, как и палачи. А по поводу Сталина и Бандеры, так Сталин десятками миллионов уничтожал людей, а Бандера, я не знаю, чтобы он убил кого-то. Спасибо.
Спасибо. Это скорее реплика такая. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Пані Яніно, я не про фільм за Калину. У мене до вас трохи інше запитання.
Так, звичайно.
Скажіть, будь ласка, наближається дати повстання, Норильського повстання і дата повстання жінок в Кенгірському таборі. Ви збираєтесь хоч якось висвітлювати ці події?
Дякую за запитання. Ну, в моїх проєктах ми не беремо за мету висвітлювати такі події, тому що цей формат не зовсім нам підходить. Але з приводу повстань і з приводу жіночих рухів ми обов'язково інтегруємо, коли буде тематика відповідна, там буде в контексті та подій, тому що в основному і вечір, і рандеву – це подієві програми, в яких ми обговорюємо сучасність, а історичні вже такі речі, це на моєму каналі там робить програма «Машина часу», а в контексті вечора це можна згадати як, ну, як протидія або як фідбек на те, що відбувається в Російській Федерації. Я нагадаю, що формат «Вечір» ми створили заради того, щоб аналізувати українську тему в російських новинах і робити контрпропаганду. Тобто, щоб ті люди, навмисно це зробили російською, ще й з нецензурною лексикою, щоб ті люди, які вірять цим ЗМІ, які для них є авторитетними, щоб вони міняли свою думку і міняли спосіб мислення на критичний, аніж на довірливий. Дякую дуже за запитання. Буду намагатись і цей контекст вплести в наші випуски.
Вопрос к Максиму Горюнову. Максим, есть цифры такие? Левада-центра, 70% россиян считают роль Иосифа Сталина в истории Российской Федерации положительной. Что с этим делать, с вашей точки зрения? Изменит ли как-то фильм Юрия Дудя эту ситуацию?
Слушайте, давайте мы представим контекст. Да? Вы сидите в России, у вас по телевизору то, что там происходит по телевизору, у вас куча новостей о посадках людей, потом к вам приходят какие-то люди и спрашивают, что вы думаете о Сталине. Да, вы понимаете, что между временами Сталина, как, ну, от времен Сталина, когда там черные воронки останавливались, ну, в общем, и вашим временем разница, может быть, знаете, там полтора шага осталось, да, и черт его знает, какие списки, и мое имя сейчас попадет. Да? И вот меня спрашивают о том, как я отношусь к Сталину, как я к нему отношусь. Замечательно, как я к нему отношусь, только отстаньте от меня. Мы сейчас, мы находимся еще в России, это, еще раз говорю, это не свободная страна, это пока еще не Туркмения и пока еще не Северная Корея. Да, здесь, в Москве, в Петербурге, может быть, в Екатеринбурге, в нескольких больших городах там, с населением больше 2 миллионов человек, можно еще найти среды и какие-то СМИ небольшие, в которых вот как-то вот еще более-менее свободно люди позволяют себе высказываться. И, как правило, эти среды, эти высказывания, они уже не за счет, не за счет российских граждан, а за счет каких-то грантов европейских, да, потому что местные уже не платят, боятся, скрываются, ну, и так далее. Поэтому, ну, в общем, я этому опросу, я как бы к нему отношусь как опрос, который... Люди отвечали на вопрос в ситуации, когда они вот видят эту яму перед собой. Да, по поводу того, что они не знают, что там было, ну, там, глубинный народ, о том, что они готовы умирать за какое-то величие, я в это не верю. Люди везде одинаковы. Люди хотят жить и хотят жить хорошо.
Вот а сколько, по вашим оценкам, по вашим ощущениям, могут одобрять в Российской Федерации роль Иосифа Сталина, если бы честно отвечали сейчас?
Ну вот если бы честно, знаете, вот 1 мая, ну, в прошлом году я ходил по Москве и пристал к колонии коммунистов. Вот там шли очень взрослые люди, и очень крайне, ну, и большая часть из них выглядели как городские сумасшедшие. Ну, я думаю, это процентов 5, 6, 7, 8. Да, вообще нужно посмотреть опросы, которые были по поводу роли Сталина в Российской Федерации, там 98-го года. 97-го года. Вот тогда, когда информация скрылась, и все о ней знали, вот тогда нужно и смотреть, что на самом деле хотят россияне. А сейчас, когда уже там 5 лет, с 14-го года прошло 5 лет, представьте себе, 5 лет телевизор плавится от этого адского, чудовищного пропаганды, которая абсолютно советская, даже хуже, чем советская, которая оттуда льется. Да, и еще раз повторяю, в который раз. И к фонам идут еще эти постоянные новости, чуть ли не ежедневно, о том, что там кого-то посадили за перепост, кого, ну, как кто-то отправился в лагеря там за неудачную шутку или за неудачный сам.
Но мы молчим уже о законах, которые принимаются, и об этих трэш-персонажах, которые появляются и рассказывают о том, что не свобода – это хорошо. Это,
ну, тем более, поэтому, да, эти люди, они же как бы не искренние, поэтому, ну, слушайте, конечно, это напуганное общество. Оно может не показывать, может не видеть этого страха, но страх пронизывает все.
Да.
Да, если вы пообщаетесь с последними независимыми журналистами, которые отсюда еще из Москвы не уехали, да, ну, в общем, это люди, которые живут не то что на чемоданах, но как бы в ожидании, что сейчас придут. Uh-huh. Это не 37-й год, как будто это горизонт, который вот Дудя нам задал, да? А давайте вспомним, что здесь не только вот к свободным журналистам приходят, да, после того, как они там напишут что-нибудь на Фейсбуке. А здесь могут прийти вообще просто так. И так было совсем недавно, тогда, там 60 лет назад, ну, 70. И люди, которые сейчас в России у власти, они себя напрямую показывают, они отождествляют себя с этими людьми.
С той властью.
В таких условиях я буду отвечать.
Янина, к вам вопрос. Вот если судить по мимике Юрия Дудя, когда он слышит о фактах, о пытках, да, свидетельства родственников, которые прошли ГУЛАГ, видно шок на его лице, удивление. Вот открывает молодежь для себя ГУЛАГ, а когда откроет Донбасс и Крым? Ведь то, что там сейчас происходит, может также шокировать российскую молодежь, если об этом рассказать вот в таком популярном жанре.
Я думаю, что ничего не изменится на самом деле, потому что рассказать, что происходит на Донбассе, очень просто. Достаточно посмотреть фильм Сергея Лозницы «Донбасс», который получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.
Но в России его не покажут.
Он есть в интернете, можно заплатить и посмотреть. А в России его показывали в двух залах, безусловно, не на телевидении. А показать им, а кто им покажет, слушайте? Ну, пока федеральные СМИ все подчиняются Кремлю, они этого никогда не увидят. А если увидят, как их это изменит? Да я думаю, да чертиков им не нужна эта Украина и их тема, я имею в виду россиянам. Я в этом свято уверена. Настолько варится во внутренней политике, настолько напитаны ею и этими мифами, враньем. Все же, что происходит во внешней политике Российской Федерации, это все происходит только лишь по одной причине. Для театра внутреннего, для внутренней аудитории зрителя. Все. То есть в спиче во время заседания ОБСЕ, в спиче там, в штаб-квартирах ООН, Европарламент, вот это хамство, это все желание показать, какие мы великие имперско-идентичные, а остальная загнивающая Европа с геями, лесбиянками и вот эти украинцы голожопые, которые уже практически на грани, ну что у них этот безвиз, они все равно летать не могут. Аэропорт Борисполь забит, я на прошлой неделе наблюдала, так просто для справки. Вот, поэтому ничего не изменит. Я не думаю, что эта тема нужна россиянам. Вот украинцам она нужна больше. Поэтому мне очень грустно, что мы живем в стране, в которой подзабывают о том, что война все-таки идет, и подзабывают, что на самом деле там сейчас происходит. Но информационная война. Я рада, что сейчас, например, нас могут слышать на оккупированных территориях, и мне крайне грустно, что государство выделяет минимум денег на то, чтобы создавать подобное информационное поле в ключе вот этой контрпропаганды, которую могли бы слышать там, кроме радио «Армия», еще там пара військового радио, там же особо ничего правда не слышно. И я знаю, что «Вечер наш» смотрят главы непризнанных республик у себя в кабинетах. Это тоже для нас. Нам пишут об этом, пишут, присылают нам фото, просят, чтобы мы не называли их ни в коем случае, не называйте наших имен и фамилий, но Пушилин вчера смотрел вас. Вот, поэтому люди смотрят. Вот интернет, наверное, это то, что на данный момент может стать мощным инструментом, если нет возможности государству и нашим парламентарям выделить денег на информационную войну, которая бы была бы там выиграна.
Янина, а все-таки почему у вас нет вот уверенности в человечности, в доброте, в активности российской молодежи? Может быть, ей просто не хватает информации о том, что происходит сейчас на Донбассе и в Крыму, в Украине в целом? Если ей дать информацию, может быть, она как-то повлияет на внутреннюю политическую повестку Российской Федерации?
Нет. В Российской Федерации невозможно революции. Пока эта власть не избавиться от своего тоталитарного лидера и террориста номер один в этой стране, ничего не изменится. В этой стране невозможна революция. Невозможно. Все будет придушено, люди будут еще более напуганы. Поэтому я не верю в молодежь российскую, но я знаю, снова-таки, не всех под одну гребенку, я знаю огромное количество россиян, которые, рискуя иногда своей свободой, иногда и жизнью, пытаются нести правду, в том числе тиражируют наш вечер. Это дорогого стоит. Под такими никами, завуалированными фейсами, с помощью левых аккаунтов. Люди пытаются это делать. Их не так много, как бы хотелось. Потому что телевизор, он же, ну, он формирует мозги. И то, что с нашей страной произошло, когда сформулировали мозги наших избирателей тоже телевизором и выдуманным образом, в связи с чем мы получили результаты выборов, которые сейчас есть, это же тоже та же система, та же машина.
Благодарю за разговор. Это была Янина Соколова, журналистка и блогер. По телефону с нами был российский философ Максим Горюнов. Смотрите фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина наша».
Что ты его так активно пиаришь? Мне прям...
Хочется, чтобы люди посмотрели, да? Потому что, да, действительно, для многих это может быть открытием. И особенно в... Знаете, что мне понравилось? Подача, да, Юрия Дудя, она такая, ну, не совсем ваша, конечно, да, ну, такая
провокативная. Что тут не наша? Есть разные форматы. Есть разные форматы. Фильм действительно неплохой, но я бы Дудя не идеализировала, потому что он еще тут хитряк, и насчет Украины в том числе.
И смотрите «Вечер» с Яниной Соколовой на канале Янины Соколовой в Ютьюбе.
Не на моем, ребята, а на канале «Вечера». Подпишитесь, у нас всегда интересно.
Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса, учитывая крайне низкий уровень жизни в Ордло, безусловно приведет к быстрому вымыванию оттуда трудоспособного населения. Какой смысл сидеть в Донецке, где средняя зарплата 8 500 рублей, когда есть Ростов, где средняя зарплата 30 тысяч? Об этом пишет донецкий блогер Денис Казанский. По его словам, бюрократических препятствий для переезда в Россию у жителей Ордло больше не будет. Разумеется, люди будут быстро покидать гиблые места, где на улицах царит беззаконие, а уровень жизни сопоставим со странами Африки. С российским паспортом в кармане уехать будет еще легче, и Донбасс будет стремительно пустить, утверждает блогер. Российский пенсионный фонд сообщил, что перевод на российскую пенсию будет осуществляться только в отношении граждан, постоянно живущих, то есть зарегистрированных на территории России. Жители же Ордло будут получать российские паспорта без штампа о регистрации по месту жительства. Об этом пишет московский центр Карнеги. Аналитики центра отмечают, что поиск возможности зарегистрироваться на территории России, видимо, теперь станет главной заботой новых граждан, поскольку к регистрации в России привязано получение не только пенсии, но и социальных льгот, медицинского обслуживания и так далее. По подсчетам экономистов, если все донбасские пенсионеры перейдут на российское пенсионное обеспечение, то дополнительные расходы федерального бюджета составят от 100 до 175 миллиардов рублей. Для российского руководства подобные расходы связаны с геополитическим престижем и не составляют проблемы. Однако общественное мнение в России после болезненной реакции на пенсионную реформу вряд ли будет также благосклонно к подобной щедрости. Подробнее в материале «К чему приведет раздача российских паспортов жителям Донбасса». Если представить, что вы оказались в Луганске после перерыва в 5 лет, на первый взгляд вам многое покажется таким, каким и было до отъезда. Об этом пишет блогер Виктория Малышева для сайта «Украинский тыждень». Как отмечает блогер, люди такие же, деревья немного подросли, розы в центре, но население стало гораздо меньше, окна многоэтажек по вечерам в основном темные, а знакомые с детства здания сменили собственников и назначения, став за эти 5 лет или правительственными, или военными объектами. Сначала может показаться, как пишет Малышева, что здания выполняют ту же функцию, что и до всех этих событий. В помещении облгосадминистрации сейчас расположилась так называемая местная власть, в областном военкомате тоже военкомат, только так называемые республиканские. То есть те же здания выполняют почти те же функции, что и раньше, но новые условия диктуют свои правила, и вполне мирный город за эти 5 лет стал военным объектом, не скрывая этого. Подробнее читайте в материале «Здание Луганска после национализации».
Год назад в Украине началась медицинская реформа. По данным Минздрава, с апреля прошлого года возможностью выбрать себе семейного врача воспользовались 27 миллионов украинцев. Как работает медреформа и когда начнется ее второй этап, расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Появляется аж один доктор на весь район. В Киевлянка Марина Ковальская в апреле 2018-го подписала декларацию семейным врачом. Задача сделать первичные услуги для украинцев бесплатными и удобными изначально была заявлена как главная цель изменений в системе здравоохранения.
Плюс это то, что я могу выбрать день, могу выбрать время, и я знаю, что я потрачу на это, ну, грубо говоря, полчаса у врача, и не буду сидеть в очереди полдня, как это происходило раньше. Но это что касается первой ступени врачей, это семейники и педиатры. В лучшую сторону поменялось то, что появились бесплатные лекарства.
Тогда, год назад, семейным врачам пообещали платить за каждого пациента. Так их зарплаты должны были увеличиваться в разы. Когда-то педиатр, а теперь семейный врач Владимир Кудрявцев в одной из киевских поликлиник уверяет, работать стало действительно выгодно. Сейчас он зарабатывает до 1000 долларов в месяц.
Ну, почали якось почувати себе більш впевнено, якісь там кредити набрали вже, да? Підсів зарплатню. Так вийшло, що в мене, ну, дійсно дуже багато дитячого населення. У мене фактично, якщо брати по кількості, ну, десь, от скільки наші педіатри набирають, ті, хто на посаді педіатри, там 900 у них дітей. От у мене 800 дітей. І плюс ще 1000 дорослого населення.
Но это в столице. В других городах Украины картина совсем другая, рассказывает нам Александра Склярова, врач из Харькова. Она, детский хирург в центральной поликлинике, зарабатывает около 125 долларов в месяц. Показывает нам расчетный лист по зарплате. У семейного врача в харьковской поликлинике доход около 400 долларов, хотя пациентов не меньше, чем у коллег в киевских больницах.
Зарплаты существенно не поменялись. Оборудования нет, помещения не готовы, компьютеров нет. Ну, я не могу сказать, что так все плохо в других больницах, но конкретно у нас вот так.
В Минздраве Украины ответственность за зарплаты медиков себя сняли. Говорят, с апреля 2018 года медучреждение самостоятельно распоряжается финансированием. Замминистра Павел Ковтонюк считает, что первая часть реформы прошла успешно.
Є опитування, де поряд людей питають два питання. Чи вам подобається медична реформа? І багато людей питають, ні, не подобається. Але коли їх питають, чи вам подобається вибрати лікаря? Там 90% так. Що нам вдалося за рік, і я вважаю це найбільшим успіхом, що зміни, вони проникли уже в життя. І люди спробували їх, спробували ці нові послуги, побачили, що це добре, і мені здається, вони уже не дадуть їх відмінити.
Марина Ковальская с нетерпением ждет июля, начала второго этапа медреформы, поскольку сейчас записаться к узкоспециализированным специалистам можно только за деньги или по назначению семейного врача.
Смотрим свободную. Сегодня нет, завтра нет. И мы листаем почти до конца месяца, нету свободных мест. Хорошо, если, допустим, родители могут себе позволить пойти в частную клинику. В частной клинике прием стоит минимум 400 гривен, ну и максимум там бесконечно можно смотреть ценовую политику. Но а если, допустим, семья не может себе этого позволить, что им делать? Ну вот как пройти этого врача, которого нету?
В Министерстве здравоохранения успокаивают уже с лета, и вторичным специалистам деньги будут начисляться за каждого клиента. Тогда и хирурги, лоры, травматологи будут заинтересованы в большем количестве пациентов и, соответственно, в большей зарплате. Ирина Кононенко, Николай Квас. Настоящее время. Киев, Харьков.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
С начала текущих суток поддерживаемые Россией боевики трижды открывали огонь на Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Гранитная, Лебединская, Пески. С начала текущих суток потери среди украинских военных нет. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысило 120 человек, об этом сообщил правозащитный портал ОВД-Инфо. По его данным, более половины задержаний зафиксированы в Санкт-Петербурге, где силовики разогнали колонну участников шествия «Свободному Петербургу. Свободные выборы». Сообщается, что в участки попали более 60 человек. Кроме того, в Махачкале, Новгороде и Курске задержали участников молодежного шествия «Монстрация-2019». По данным правозащитников, задержания на акциях 1 мая также прошли в Петропавловске, Камчатском, Томске, Курске и Сыктывкаре. Конституционный суд Чехии не нашел дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан, которые отказываются осуждать аннексию Крыма России. Об этом сообщается на сайте суда. Ранее владелец одного из отелей в чешском городе Остраве разместил у входа в гостиницу и на ее сайте объявление на чешском и английском языках, в котором говорилось, что по состоянию на 24 марта 2014 года отель не принимает граждан России по причине аннексии Крыма. В объявлении было указано, что услугами гостиницы могли воспользоваться только те россияне, которые были готовы подписать документ, в котором выражается несогласие с оккупацией Крыма. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».